Но тут нет проблем. Он должен был выполнять функции своей более высокой должности, заместителя верховного главнокомандующего, а вести колонну Первого Белорусского фронта мог его заместитель. Тут заместитель во главе полка приемлем и понятен. Это небольшое исключение никак не нарушало общей системы. Так должно было быть. Но было не так. Сталин парады не принимал, вместо Сталина парад принимал Жуков. В этом случае, кого же поставить на место Жукова парадом командовать? Сталин решил, командовать будет Константин Константинович Рокоссовский. Хороший маршал, ничего не скажешь, но ведь он просто один из командующих фронтами. Другим командующим обидно, Коневу, например, и Малиновскому обидно, и Василевскому. А назначить Коневу вместо Рокоссовского, тогда Рокоссовскому будет обидно. Одним словом, нарушили на параде всю логику. И ради чего? Во всей мировой научной литературе я нашел только два объяснения. Вернее, две неудачные попытки объяснения. Первое объяснение. Сталин не мог ездить на коне. Очень убедительно. Но и Гитлер на коне не ездил. Парады он любил, но парадов на коне не принимал. У него для этого был «Мерседес». Сам Гитлер считал, что появиться ему на коне перед войсками означает поставить себя в смешное положение. Источник. Генри Пикер. Застольные разговоры Гитлера. Запись от 4 июля 1942 года. Чтобы не попасть в смешную ситуацию, Гитлер отменил старую традицию и ввел новую. 20 век тем и знаменит, что во все предыдущие века и тысячелетия люди воевали на лошадях, а в 20-м пересели на машины. Потому и парады стали принимать не на белых жеребцах, а на машинах. Черчилля на скакуне я тоже представить не могу. Просмотрел тысячи метров кинохроники, но и Деголя на скакуне не обнаружил. А Рузвельт был парализован. Так вот, Рузвельт объезжал войска на армейском джипе, и Деголь тоже. И у Черчилля было что-то наподобие. У нас в те времена по традиции командующий парадом выезжал на коне. Для парада победы решили. Командующий парадом на вороном жеребце, принимающий парад на белом. Но ради особого случая традиции можно было пренебречь, вернее, начать новую традицию и вложить в нее горделивое содержание. Вступили в войну на лошадях, завершили на машинах. А было что показать. Сталин мог бы появиться на Красной площади не на белом скакуне, а на танке ИС-2, то есть на танке Иосиф Сталин, на танке, которому не было равных в мире. На танке, который во время испытаний с дистанции в 1500 метров проломал своим бронебойным снарядом лобовую броню «Пантеры». Далее снаряд, имея избыток энергии, прошил трансмиссию, броневую стенку боевого отделения, двигатель. Но и после того его энергия была столь огромна, что он сорвал заднюю броневую стенку корпуса по линии сварки швов и отбросил ее на несколько метров. А ведь они с «Пантерой» из одной весовой категории, ИС-2 46 тонн, «Пантеры» 45. Но снаряд «Пантеры» с такой дистанции лобовую броню танка ИС-2 не брал. И снаряды «Тигра» вес 56 тонн, и «Тигра-Б» вес 67 тонн. С такой дистанции пробить ИС-2 не могли, а ИС-2 их брал с 1500 метров. Так отчего бы Сталину не появиться на параде победы на таком танке? Какая символика? Иосиф Сталин на лучшем в мире танке Иосиф Сталин. А кроме ИС-2, уже был на вооружении советских войск красавец ИС-3. Его показали союзникам на параде в Берлине. ИС-3 долгие годы служил образцом для многочисленных зарубежных подражаний. Он был не только самым мощным танком своего времени, он был эстетически прекрасен. Спустя 50 лет ни одному танку в мире с ним не сравнится в изяществе форм. Вот бы на чем появиться на Красной площади. А уж поэты и журналисты нашли бы метафоры и воспели. А можно было и на трофейном «Мерседесе» выехать. Так во всем мире издавна заведено. Взял в бою конягу из-под супостата и красуйся. А тут из-под самого Гитлера «Мерседес» вырвали. Отчего не красоваться? Опять же, те, которые со скрипучими перьями, в газетах объяснили бы символическое значение сталинского поступка. А можно было советским конструкторам заказать лимузин. Для Потсдамской конференции, к примеру, потребовался необычных размеров круглый стол. Его в 24 часа лучшие конструкторы сконструировали. Золотые руки наших мастеров сработали, отшлифовали, положили грунт, высушили, отполировали, выкрасили. Высушили, еще раз отполировали, разобрали. Не прошло суток, а столик уже в самолете летит прямо в Потсдам. И лимузин не проблема, если для товарища Сталина. А можно было бы и в простом армейском газике появиться. Просто и скромно, как сталинская солдатская шинель. Скромность Сталина украшала. И не только Сталина. Но нет, не появился товарищ Сталин ни на танке, ни на джипе, ни на лимузине. А появился вместо него маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков на великолепном белом жеребце по кличке Кумир. Второе объяснение. Народ так любил Жукова, но уж так любил, что Сталин уступил Жукову почетное право. Эта версия имеет вариацию. Жуков был таким великим полководцем, но уж таким великим, что Сталин признал его превосходство над собой и... Некто Карем Раш на страницах военно-исторического журнала это выразил так. Но Сталин почувствовал его первородную жизненную силу и уступил ему парад 1945 года. Источник военно-исторический журнал, 1989 год, номер 8, страница 7. Опять же, достойное объяснение. Правда, в товарище Фрунзе товарищ Сталин тоже чувствовал первородную жизненную силу и повелел товарища Фрунзе зарезать. Избыток первородной силы явно чувствовался и в товарище Тухачевском. Известно, что с Тухачевским приключилось. А в товарище Троцком первородная жизненная сила клокотала. Что же место ему свое уступать? Не выйдет. Ледорубом по черепу товарищу Троцкому досталось. На войне Жуков Сталину был нужен, а после войны зачем? И с любовью народной проблем не могло возникнуть. Наш народ любит того, кого прикажут. Вот, например, товарищ Берия тоже был глубоко любим нашим народом. Посмеет ли кто сказать, что Лаврентия Павловича мы меньше любили? А до него наш народ до полного безумия любил товарища Ежова. И Кирова страсть как любили. А Тухачевского любили дважды. Первый раз по приказу любили, потом товарища Тухачевского шлепнули и приказали разлюбить. Разлюбили. А потом снова поступил приказ любить. И любит. И никому не объяснишь, что был Тухачевский палачом и убийцей. А в вопросах стратегии разбирался слабо, вернее, никак не разбирался. Чтобы это понять, надо просто прочитать два тома сочинений этого самого Стукачевского. Но томов не читают. Любят, не читая. Пойди кому скажи, что Тухачевский был авантюристом, карьеристом, трусом, что гениальные его творения годились только в качестве пособия на уроках политграмоты, а на большее не тянут и не тянули, что его предложение по перевооружению армии – чистый бред. Скажи такое, горло порвут, ибо любят. Так что любим того, кого прикажут, и сила нашей любви задается централизованно. Властная рука в любой момент может силу народной любви убавить или добавить. Не знаю, как народ любил Жукова, но на следующий после парада год Сталин загнал народного любимца командовать провинциальным округом в Одессу, а потом еще дальше, на Урал. И держал там товарищ Сталин товарища Жукова без намерения выпускать. И пока была у Сталина власть, Жуков сидел в уральской ссылке, как сверчок за печкой. И народ не восстал. Причиной опалы Жукова было как раз нежелание Сталина делиться славой с ближайшими своими помощниками по войне. И оказался в застенке командующий ВВС, главный маршал авиации Александр Александрович Новиков. Попал под неправедный суд чести, был разжалован и понижен в должности нарком ВМФ, адмирал флота Николай Герасимович Кузнецов.